Мы с вами продолжаем говорить о Духе Святом. В прошлый раз основная наша мысль, основная наша идея заключалась в том, что мы встали перед такой задачей. Нам нужно в конце концов ясно представлять себе, кто такой Дух Святой. Потому что вроде бы и говоря о нем, вроде бы зная о нем, читая о нем в Писании, тем не менее, так уж получается, что по жизни, в реальной нашей духовной жизни, мы мало говорим о нем и мало на самом деле понимаем что-то. И вот основной тезис, который прозвучал у нас прошлую среду, заключался в том, что Бог есть Дух. В нашем контексте, вот непосредственно в нашем случае, верно, наверное, подобное утверждение. Бог есть Святой Дух. Потому что мы соприкасаемся непосредственно со Святым Духом. И, соответственно, понимать Его, понимать, кто Он, для нас является первостепенной важностью. И мы сказали, что, ну, первое, конечно, мы попробовали вот вкратце поговорить о том, кто такой Святой Дух, мы это сделали. Соответственно, следующий шаг. Необходимо установить с Ним взаимоотношения. Именно с Ним, да, не просто с Богом, как мы чаще всего говорим, непосредственно с Богом в ипостаси Духа Святого. То есть той ипостаси, которая непосредственно здесь, непосредственно сейчас, непосредственно оказывает на нас определенное воздействие. Да? И когда Библия говорит об этих взаимоотношениях, она именно подчеркивает, что это есть отношения с Духом Святым. Вот о том, как выстраиваются отношения с Духом Святым, сегодняшняя наша тема. Итак, как выстраивать с Ним отношения? Ну, можно сказать более образно, как подружиться с Духом Святым. Может быть, и это было бы правильно. Итак, ну, для начала вопрос такой. Каковы основные условия этих взаимоотношений? То есть, что нам в первую очередь необходимо знать для того, чтобы выстраивать отношения с Богом, ну и непосредственно в первую очередь с Духом Святым, да, поскольку именно эта тема конкретно интересует нас непосредственно. Первое, что, наверное, мы должны осознавать, то есть именно осознание того, что Дух Святой является личностью. Мы знаем об этом зачастую в рамках очень общей теории. Вот мы должны это осознать, мы должны это принять, чтобы никакого сомнения в этом смысле у нас не возникало. Потому что мы представляем Троицу как некую теорию, об этом я говорил в прошлый раз, когда нам легко воспринимать Отца как личность, нам легко воспринимать Сына как личность, и нам трудно воспринимать Духа Святого как личность. Да? И Писание о нем вроде бы не так хорошо конкретно говорит, и конкретных образов у него вроде бы нет. И тем не менее Писание настаивает на этом. Потому что для нас почему это важно вдвойне? Потому что, повторяю, мы устанавливаем отношения с Духом Святым. Итак, первое осознание, что Он личность. Напоминаю вам один отрывок, который, кстати, мы даже сегодня уже слышали, который записан в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Я прочитаю 16 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. «И я Отца попрошу, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами». Ну, то, что в синодальном переводится как «утешителя», да? «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Обратите внимание, Иисус в этот момент говорит следующее. Он собирается уходить, но взамен Себя Он собирается оставить другого утешителя, или, как в новом переводе, заступника. Можно ли в свете этого сказать, что вот Иисус, как Бог, ушел с земли, да, а на земле осталось только такое абстрактное нечто? Нет, конечно. Осталась Его полная альтернатива. Остался Тот, кто заменяет Иисуса Христа как минимум на 100%. Я пошлю другого утешителя. Более того, Он даже говорит, что... Тот заступник, 17 стих, Дух истины, мир его принять не способен, потому что не видит его, не знает, но вы его знаете, ведь он теперь с вами и останется в вас. Иисус говорит о непосредственно очень серьезной реальности, которая уже происходит с учениками. Он уже не просто с ними, он в них находится. То есть, по сути, Дух Святой начинает выполнять то, чего сам Иисус не мог в силу вот этого своего человеческого рождения. Иисус мог быть со своими учениками, но он не мог быть в них. Это, собственно, уже есть работа Духа Святого. Благодаря своей божественной, вот этой абсолютной природе, Дух Святой пребывает и с ними, и в них одновременно. Вот это как раз очень важно. Почему, например, важно, когда и вне, и внутри? Бывало у вас такое состояние, когда вы вроде среди людей, но одиноки? Бывает, да? Поэтому, смотрите, в чем, например, была ограниченность того, что Иисус был в теле? Он не мог быть сразу со всеми, да? Просто физически не мог, он себя ограничил, вынужден был это сделать. Когда Дух Святой его заменяет, это ограничение просто уходит. Не остается препятствий для общения с Богом. Не остается препятствий нам остаться вне Его хоть как-нибудь. Он и с нами, и в нас одновременно. И здесь же в этом диалоге Иисус, например, даже еще одну фразу интересную говорит. «Если я не уйду, Он не сможет прийти». И Иисус расценивает это как большую потерю. То есть вот подводя заключение под этим первым нашим рассуждением, да, мы достаточно просто делаем вывод. Иисус взамен себя оставляет стопроцентную замену. Стопроцентную и даже более того. Да? Он оставляет вместо себя того, кто способен сделать больше, нежели делал он, когда пребывал в служении в человеческом теле на земле. Итак, Дух Святой – это личность, да? Потому что в свете этих слов ничего другого заподозрить невозможно. Дух Святой – это личность, и с Ним необходимо устанавливать взаимоотношения. Итак, соответственно, если Дух Святой – личность, как мы с Ним устанавливаем взаимоотношения? Ну, как с любой другой личностью, да? То есть вот перед нами стоит человек, нам нужно установить с ним взаимоотношения. Что мы делаем? Мы начинаем с ним общаться. Да? Нам нужно обмениваться какой-то информацией друг о друге. Да? Он должен что-то о себе рассказать, я должен что-то ему о себе, да? И так далее. То есть у нас происходит такой диалог. В принципе, примерно то же самое, та же самая задача стоит перед нами для установления взаимоотношений с Духом Святым. Но, конечно, здесь есть одно «но». Когда мы общаемся с человеком, да? Когда мы пытаемся установить взаимоотношения с человеком, ну, не знаю, построить дружеские отношения, приятельские отношения, там, хорошие рабочие отношения, ну, в любом случае, какие-то положительные отношения, да, не в смысле поговорить с ним в резких тонах и расстаться на всю оставшуюся жизнь, а именно установить долгосрочные отношения. В принципе, что мы делаем? Ну, помимо того, что пользуемся своими мозгами, конечно, да, потому что мы должны понять человека, мы должны как-то проанализировать, да, то есть что-то принять, как-то вот дать себе ответ на вопрос, что мне в нем нравится, что не нравится, почему я все-таки, несмотря на какие-то, с моей точки зрения, его недостатки, тем не менее хочу установить с ним отношения, да. Ну, понятно, нужно включить голову вначале, да, это естественно, это я не обсуждаю. Но посредством чего потом происходит общение? Грубо говоря, дальнейшее общение с ним, с человеком, да, происходит посредством органов чувств. Ну, извините за такую утилитарность, но тем не менее это так. Да? То есть мы разговариваем, мы слушаем, мы смотрим, наблюдаем, да? Мы, ну, вплоть до осязания касаемся, то есть какой-то тактильный контакт у нас есть. И все вот это, все вот эти ощущения, да? Вся вот эта информация, получаемая органами чувств и перерабатывая нашим сознанием, она как раз позволяет нам сформировать отношение к этому человеку и делиться этим добрым отношением с этим человеком. Правильно? Да? Всем понятно, о чем речь? То есть вот это как раз то, что, собственно, происходит. Мы с помощью органов чувств начинаем общаться с другим человеком, слушая, говоря, смотря, наблюдая, да, касаясь там, и так далее, и так далее. В принципе, вот мне даже, например, когда-то довелось увидеть общение слепо-глухонемых людей. То есть, казалось бы, людей, которые с нашей нормальной точки зрения общаться не могут в принципе. И тем не менее они общаются, и еще как. Да, у них даже среди вот своего круга тоже есть болтуны своеобразные. Да? Это среди слепо-глухонемых людей. То есть те, которые не видят, не слышат и не разговаривают. Общаются они только одним возможным для них способом – тактильным контактом. То есть они просто берут друг друга за руки, и у них есть особые жесты. Я, честно говоря, не представляю, как это, но тем не менее общение происходит. Они друг друга слышат и понимают. Да? То есть даже вот на этом уровне и то можно строить общение, и даже дружеское общение. И опять же, все это посредством органов чувств. Ну, хорошо, ладно, с людьми мы разобрались. Да? Как в таком случае нам, людям, строить отношения с Духом Святым? Органы чувств тут явно не работают. Да? Потому что это совершенно, ну, это личность, это существо другого уровня. У него нет тела, да, ему говоришь, и вроде не знаешь, слышит он, не слышит, ну, реакции, мимики, жестов каких-то, да, которые бы он мог дать понять, что он слышит и понимает, нету. То есть вот этот привычный нам язык, да, взаимоотношений, как мы привыкли общаться с людьми, здесь уже не работает. Соответственно, должно быть что-то другое. Вот что это другое? Посредством чего мы общаемся с Духом Святым? Посредством какого, ну, скажем так, органа мы можем слышать Его, понимать Его, да, и делать какие-то выводы? Вот этот орган очень интересный. Вы его хорошо, кстати, знаете. Я только лишь процитирую Писание. Давайте откроем послание к римлянам, 9 глава, 1 стих. Послание к римлянам, 9 глава, 1 стих. «Я говорю правду, как и следует христианину. Я не лгу, и свидетель мне моя совесть, руководимая Духом Святым». Пожалуй, наверное, это единственный объективный орган, да, вот, ну, не знаю, не побоюсь этого слова, не знаю, правильно ли оно, но в контексте нашего рассуждения, я думаю, нормально. Вот этот орган, совесть, это, пожалуй, единственное, что позволяет мне слышать, понимать и делать определенные выводы о том, что и как говорит мне Святой Дух. И Павел недаром вот эту вот, делает вот такую интересную формулировку. «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Не просто совесть. Да? Понятно, что совесть у нас понятие достаточно распространенное. Да? Мы часто его используем в обиходе. Это слово очень хорошо известное и в миру, да? То есть абсолютно в недуховном, не в христианском контексте, да, то есть его очень часто используют в разных контекстах. Ну, очень распространенное слово «бессовестный», да, вот. Хотя, наверное, я, пожалуй, вот формально с ним не соглашусь. Людей без совести, в принципе, не бывает. Бывают люди с порочной совестью, это, пожалуй, ближе. Вот хочу прочитать в этом для иллюстрации еще один отрывочек. Это первое послание к Тимофею. 4 глава, 2 стих. Первое послание к Тимофею. 4 глава, 2 стих. «Соблазненные лицемерием лжецов с клейменной совестью, которые запрещают жениться, не разрешают есть ту или иную пищу», ну и так далее. Дальше не буду читать. Вот еще раз, даже с первого можно прочитать стиха. «Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступят от веры. Они будут внимать духом лжи и учением бесов, соблазненные лицемерием лжецов с клейменной совестью». Так, здесь у нас сожженных своей совести, да? А здесь в новом переводе несколько иначе звучит. С клейменной совестью, то есть совестью, на которой поставлено клеймо. Такая вот заклейменная, несвободная, да? На кого клеймо ставят? Либо на животное, ну, либо в древности на раба. То есть это символ принадлежности. Это что-то принадлежит какому-то хозяину. И вот Павел недаром такую резкую фразу использует, да, заклейменная совесть. То есть она уже ни человеку, ни Богу не принадлежит. У нее какой-то другой хозяин, который на свое тавро на него поставил. Да? То есть совесть, которая не способна выполнять свои функции. А какая основная функция совести? Говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо. Что правильно и чего неправильно. Да? Помните по Маяковскому? Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Это функция совести. Да? Совесть помогает нам сделать правильный выбор. А совесть в Духе Святом, соответственно, помогает нам узнать волю Бога. Она не просто оперирует понятием правильно-неправильно, то есть некая такая сиюминутная правда. да, которая правильна сейчас, но неправильна в принципе. Совесть в Духе Святом помогает нам избрать истину, понять истину, как на самом деле нужно поступать в данной ситуации и как в принципе правильно. Вот это как раз работа совести. И, кстати, что интересно, ведь совесть, именно совесть, играет в христианской нашей жизни одну из ключевых ролей. Вот просто для примера, чисто вот такой вот беглый пример, да? Вспомните, первое послание Петра, 3 глава, по-моему, 21 стих, где речь идет о крещении. «Ибо крещение есть не плотской нечистоты, а мытие, но, кто помнит, обещание не служить». Вот слова «служить» там нет. «Обещанию Богу доброй совести». Абсолютно верно. Опять речь о совести идет, что интересно. И вот здесь я, кстати, обращаю ваше внимание, речь не идет о служении, речь идет о доброй совести, и все, и больше ни о чем. Человек, который принимает крещение, не способен дать Богу гарантию, что будет, он ему будет правильно служить. Почему? Да он еще представления не имеет о том, что он будет делать. Он может пообещать ему только одно – быть абсолютно искренним и открытым перед ним. И только в этих условиях он будет получать силу Духа Святого, будет знать свои дары, соответственно, поймет, что ему делать в церкви, какое место он займет в теле Христом, ну и так далее. Это уже будет производное. Но первое условие – добрая совесть. Это то, с чего начинается духовная жизнь, христианская жизнь. Итак, орган, посредством которого мы общаемся с Духом Святым. Совесть, не просто совесть. Совесть, которая им очищается, и совесть, которая им же руководима. Да? Совесть в Духе Святом, как Павел об этом говорит. Итак, основные условия поняли. Да? Первое, Дух Святой – личность, и мы устанавливаем с ним отношения совершенно целенаправленно, и это есть наша цель. Посредством чего мы с ним общаемся? Посредством совести, которую он же и очищает. Потому что совесть, заклейменная грехом, своей функции полноценно, к сожалению, выполнять не может. Слишком многое будет непонятно. Ведь смотрите, у сатаны для клейменной вот этой совести, клейменной грехом, да, у него два основных метода воздействия. Первый метод воздействия – это бесчувственная совесть, то есть когда я просто не слышу ее голоса. Второй метод воздействия – когда у меня совесть настолько обострена, что я просто не нахожу себе места в принципе, хотя не знаю, в чем виноват. Но это тоже очень действенно и эффективно. И вот сатана использует то-то, то другое. И теперь дальше. Итак, посредством совести мы начинаем с Духом Святым общаться. Что конкретно мы можем, мы должны делать? Писание содержит ряд моментов предостережений. То есть от чего оно предостерегает, от каких именно действий, от каких именно поступков в отношении Духа Святого. То есть то, что в отношении Духа Святого делать, мягко скажем, не рекомендуется, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Я перечислю несколько этих пунктов, которые достаточно четко прописаны. И вот смотрите, поскольку эти пункты сформированы как запреты, то есть то, чего делать нельзя в отношении Духа Святого, мы как бы методом от противного тут же сделаем вывод. Соответственно, если это нельзя, то что именно тогда нужно делать? Да? То есть сразу посмотрим вот на эти два момента. Итак, первое. Давайте откроем... Уже, в принципе, знакомое нам место, мы обращались к нему в прошлый раз, книга «Деяний», 5 глава, 3-4 стихи. Уже небезызвестное нам событие, связанное с Ананией и Сапфирой. «Деяния», 5 глава, 3-4 стихи. «Анания, — сказал ему Петр, — как такое могло случиться, что сатана завладел тобой, и ты солгал Святому Духу, утаив часть денег за проданное поле? Пока ты не продал поле, оно было твоим. Да и после продажи все деньги были твоими. Зачем было тебе замышлять такое дело? Ведь ты не людям солгал, а Богу». Итак, первое, чего нельзя делать в отношении Духа Святого? Солгать. Нельзя лгать. Точнее, лгать можно, да, но не стоит. Потому что плохо закончится. С Ананией и Сапфирой, ну, им, можно сказать, вообще не повезло. Да? Не думаю, что нам стоит испытывать судьбу, кто его знает. Итак, первый запрет, нельзя лгать. Ну, знаете, что такое ложь Духу Святому? Вообще, наверное, вообще отдельную тему можно под это выбрать. Наверное, ложь Богу, да, это по большому счету, это вообще любая ложь. Потому что любая ложь – это грех. А грех против кого? В первую очередь против Бога. Да? То есть, по сути, по большому счету, в общем контексте, любая ложь – это ложь Богу. Но если мы имеем в виду вот этот конкретный контекст, ложь Духу Святому, да, скорее всего, это, наверное, как раз ложь, когда есть определенные действия в смысле служения, в смысле вот непосредственно отношений с Богом, да, и в этих взаимоотношениях я поступаю нечестно. И причем, если я осознаю эту нечестность, то значит она точно есть. И мне уже пора задуматься, потому что непонятно, чем это может закончиться. Во всяком случае, ничем хорошим точно. То есть, если во взаимоотношениях с Богом, то есть с церковью, с братьями и сестрами, в служении, в чем угодно, я осознаю нечестность, это есть ложь Духу Святому. То есть все, что связано со служением, все, что связано с духовной жизнью, любая моя сознательная ложь, это есть большая проблема. Ну и, соответственно, если нельзя лгать, да, вот в любых вопросах, касающихся духовности, если в них нельзя лгать, соответственно, что я должен делать? Я должен всегда приучать себя к абсолютной, кристальной честности перед своей совестью. Обманывать свою совесть – крайне опасное занятие. Вот, по-моему, я эту мысль уже говорил, да? Вот когда ты врешь другому, это плохо, но когда ты врешь себе, это в 100 крат хуже. Почему? Когда ты врешь другому, ты, по крайней мере, знаешь, что врешь. Но когда врешь себе, уже начинаешь в это верить. И вот исправить такую ложь, раскаяться в такой лжи, намного тяжелее. И причем парадоксальность ситуации в том, что ты сам же в этом и виноват. Не надо лгать своей совести, потому что ты можешь в это поверить, и потом избавиться от этого будет очень сложно. То есть кристальная честность в отношении себя. Знаете, вот действительно, не так страшно врать. Это страшно, это плохо, да? Но это исправимо. Ложь самому себе крайне трудно исправимо. Итак, это было первое. Второе. Ефесянам 4 глава, 29-30 стихи. Послание к Ефесянам, 4 глава, 29-30 стихи. «Пусть не будет у вас на языке ни одного дурного слова, лишь слова, полезные для назидания, благотворные для слушателей. И не печальте Святого Духа Божьего, печатью которого вы отмечены для дня нашей полной свободы». Ну, в синодальном переводе слово «оскорбить», в новом переводе слово «печалить». В принципе, на мой взгляд, примерно одно и то же. То есть можно увидеть нюансы, но примерно все-таки речь об одном и том же. Итак, что можно еще, как можно еще неправильно поступать в отношении к Духу Святому? Его можно оскорблять или печалить, да? Можно, или то, или другое слово. В принципе, что это означает? Вот обратите внимание, если мы 30 стих, да, не печальте или не оскорбляйте Святого Духа, вырываем из контекста, можно придумать все, что угодно, да, как его можно оскорбить, печалить, как хочешь. Но эти слова все-таки стоят в определенном контексте, да? «Пусть не будет у вас на языке ни одного дурного слова, лишь слова полезные» и так далее. И дальше. «Навсегда избавьтесь от раздражения, гнева, ярости, крика, проклятия» и так далее, и так далее. Контекст какой? О чем здесь речь идет? А? Да, нужно избавиться, но вот то, что называет Павел, да, вот эти плохие слова, раздражение и гнев и так далее, это на кого направлено все? На другого человека, да? То есть, что печалит Духа Святого? Мои неправильные взаимоотношения с другими. Его не в принципе все печалит, что не так, да? В данном контексте его печалит совершенно конкретные вещи. Его печалят мои неправильные взаимоотношения с другими. Ну, в первую очередь, с братьями и сестрами, да? Делай добро всем, наипаче своим по вере. То есть есть приоритет отношений. Если в этих взаимоотношениях с братьями и сестрами я оскорбляю их, я наношу им боль, это печалит или оскорбляет Духа Святого. Соответственно, что я должен делать? Ну, то, о чем пишет Павел, да? Избавляться от дурных слов, резких, наносящих боль. Потому что проповедовать истину не обязательно резко. Можно проповедовать совершенно нормальными словами, а можно и вообще без слов, как мы говорили. Это понятно. Второе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава с 19 стиха. Первое послание к Фессалоникийцам. Так, что-то я в своей Библии заблудился. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава с 19 стиха. «Духа не угашайте, пророчеств не презирайте, но все подвергайте испытанию, держитесь добра, избегайте любых видов зла». Третье, что еще можно неправильно сделать в отношении Духа Святого? А? Угасить, то есть его можно угашать. Что значит угашать Святого Духа? Опять же, вот смотрим контекст, да, потому что если мы вырываем эти слова, можно придумывать все, что угодно. Но контекст, в общем-то, он позволяет нам где-то помочь, помогает нам, да, примерно представить, собственно, о чем мысль идет и как конкретно его можно угасить или чего избегать для того, чтобы его не угашать. Собственно, о чем говорит здесь Павел дальше, да? «Пророчеств не презирайте, но все подвергайте испытанию, держитесь добра, избегайте любых видов зла». То есть, по сути, здесь речь идет о том, что я должен распознавать действие Бога. Я должен узнавать, уметь учиться узнавать, где действует Бог и где действует не Бог. И если я делаю вывод и устанавливаю, что вот здесь действует Бог, я не должен легкомысленно к этому относиться. Я должен сразу же обращать на это внимание. Потому что если я этого не делаю, если я неправильно отношусь к пророчествам, если я не распознаю, да, или как здесь написано, но все подвергаете испытанию, если я испытал, пришел к выводу и не последовал своему выводу, что вот оно Божье действие, да, это значит я угашаю. Соответственно, мне нужно быть внимательным к действию Духа Святого, к действию Бога в своей жизни. И если я понял, что это действие Бога, я должен его принять. Нравится мне или не нравится? Понял? Хоть как-нибудь. Пусть не до конца, но если понял, если уже сделал вывод, я принимаю. Потому что в противном случае я буду угашать. Соответственно, то, что я должен делать, я должен возгревать, я должен позволять ему действовать. Вот тем самым помогая ему помочь мне, увидел, что это действие Бога, принял. Соответственно, впоследствии получу еще больше. Следующее, Деяния, 7 глава, с 51 стиха прочту. Книга Деяний. А? Возгревать, принимать. Деяния, 7 глава. 51 стиха. Часть, короткий отрывочек речи Стефана, обращенная к иудеям, которые вот сейчас побьют его камнями. «Строптивые люди с сердцем, не знающим Бога, и с ушами, глухими для истины, вы всегда противились Святому Духу, и отцы ваши, и вы. Кого из пророков не гнали ваши отцы? Они убили тех, кто возвестил о приходе праведника, а теперь вы стали его предателями и убийцами». Интересные слова, обращенные к иудеям, да, которые всю жизнь были верующими, но тем не менее. Итак, следующий момент. Что можно делать против Духа Святого? Противиться. То есть ему можно противиться. Когда мы точно знаем, вот если в предыдущем, да, в угашении мы говорили, что мы только узнали, то есть распознали, скажем так, что в этом действие Бога, еще точно, может быть, даже не зная, как именно он будет действовать, но просто распознали, мы уже должны это принять. А если, как в этом случае, мы абсолютно точно знаем волю Бога и противимся ей, да, то, в общем-то, результат может быть еще более худшим. Соответственно, мы можем противиться Духу Святому. Когда? Когда точно знаем, что Его воля и Его действия заключаются вот именно в этом, в чем-то, да, в чем мы увидели. Соответственно, что мы не должны делать? Мы не должны отвергать то, что делает Бог в нашей жизни. Вот сегодняшнее свидетельство, да, то, что делал Бог, могло быть неприятным. Могло быть, но его лучше принять, потому что только в этом случае это закончится благополучно. Ну и последнее, что можно делать против Духа Святого. Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. «И поэтому я говорю вам, все простится людям, все простятся людям грехи и богохульство, но хула на духа не простится». Ну и последнее в нашем списке. Что можно делать против Духа Святого? Можно, но не нужно. Похулить. Итак, Духа Святого можно еще и похулить. И если все предыдущие, да, описанные, высказанные, перечисленные нами моменты, они могут закончиться трагично, то вот последний момент закончится трагично 100%. Духа Святого можно похулить. Что такое хула на Духа Святого? Знаете, мне, а? Нет, не ругать. Это что-то более серьезное. Мне вообще довольно регулярно задают этот вопрос, потому что, ну, страшно, да, вдруг ты похулишь, сам того не зная, и все. Вот, знаете, я вот что вам скажу. Поскольку у нас запланирована вообще отдельная проповедь на эту тему, то сейчас я ничего говорить не буду. Оставим просто как возможность, да, что это можно сделать. Поэтому, пожалуйста, бодрствуйте до того момента, как эту проповедь вы услышите, вот, чтобы, не дай Бог, ненароком ничего подобного не сделать. Вот, поэтому у нас будет отдельная с вами беседа, когда мы абсолютно целенаправленно об этом будем говорить. Что такое хула на Духа Святого, как вообще можно похулить Духа Святого, ну и самое интересное, почему все-таки хула на Духа Святого не прощается. Пока принимаем только как факт, да, Духа Святого похулить можно, и это 100% закончится очень плохо, да, то есть закончится совершенно определенно. Итак, в принципе, вот как должны и как не должны складываться наши взаимоотношения, да? Духу Святому нельзя лгать, Духа Святого нельзя оскорблять, Духа Святого нельзя угощать, Духу Святому нельзя противиться. Ну и, соответственно, Духа Святого не надо хулить. Да? Вот, по крайней мере, четыре описанных вот эти нами момента – это то, что в наших силах. Да? Это всего лишь наше внимание, наша внимательность в отношении к Духу Святому. Ну хорошо, если мы строим с Духом Святым вот эти вот взаимоотношения посредством своей совести, да, будучи искренними и честными перед собой и, соответственно, перед Ним, конечно, мы будем избегать перечисленного нами, да, и, соответственно, поступать правильно. И если мы с вами будем это делать, какие плоды вот этих взаимоотношений, на какие результаты этих взаимоотношений мы можем с вами рассчитывать? Ну, наверное, самое главное, самое основное, это как раз отрывок, который я взял сегодня как основной, по сути. Да? Отрывок, который записан в книге Деяний во 2 главе, 37-38 стихи. Деяния, 2 глава, 37-38 стихи. «Когда люди услышали это, они были поражены до глубины сердца, и они стали спрашивать Петра и остальных апостолов, что же нам делать, братья? Покайтесь, — ответил Петр, — и пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил вам грехи, тогда вы получите от Бога дар Его Святого Духа». Первое, что мы с вами получаем, правильно устанавливая взаимоотношения с Ним? Его самого. Да? Немножко странно звучит, но это так. Знаете, это вот как по детскому мультику, ну погоди, лучший мой подарочек это ты. Потому что получая тебя, получая эти взаимоотношения, я получаю все остальное. Вот что все? Вот все, что мне надо, вообще все. В принципе все. Нет ничего такого, чтобы в это все не вошло бы. Там вообще все. Да? С Духом Святым я получаю все, что есть у Бога. А что есть у Бога? Ну есть все. Да, вот, я не знаю, как по-другому сказать. Ну, чисто вот немножко конкретики, да, что же конкретно мы получаем? Ну, первое, Галатам 4:6-7. Галатам 4:6-7. Послание к Галатам, 4 глава, 6-7 стихи. «И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа Святого, Духа Своего Сына, Духа взывающего Абба, Отец». Интересная вообще фраза, да? «И в подтверждение того, что вы сыны», то есть, соответственно, как результат правильных отношений с Богом, что мы имеем? Усыновление или удочерение, да, в зависимости уже от нашего пола. «Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына, Духа взывающего Абба, Отче». Интересно, что в этом сразу Троица. Бог посылает Духа Своего Сына. Отец посылает Духа Своего Сына. Да, и все три ипостаси сразу же. И, по сути, это делает нас кем? Детьми Божьими в прямом значении этого слова. Мы Его. Мы от Него родились. Мы Его дети. Как вы относитесь к своим детям? Бог к вам относится еще лучше. Это первый факт. Второе. Римлянам 8:26. Римлянам 8:26. То есть первое, Бог нас делает своими детьми, усыновляет, удочеряет, рождает. Мы Его, все, мы Его дети. 8:26. Дух тоже приходит к нам на помощь, ведь мы слабы и не знаем, о чем нам следует молиться. Но сам Дух просит за нас воздыханиями, которые нельзя выразить словами. Итак, второе. Правильно созидая отношения с Духом Святым, что мы имеем в итоге? Помощь. Конкретную помощь. Причем такую помощь, которая нам не по силам. Да? Ведь смотрите, мы молимся, молимся. Мы высказываем свои нужды и так далее. Высказываем. Но мы все знаем, что нам нужно? Нет. А как же мы это получим тогда, если мы не все знаем? А вот здесь и написано. То есть Дух Святой, вот в чем, собственно, благодать действует? Она восполняет наши немощи. Бог требует от нас посильного участия, но поскольку его недостаточно, он восполняет нас столько, насколько это необходимо. Дух даже молится воздыханиями неизреченными, вплоть до этого. Потому что мы не все знаем, мы не все понимаем, мы иногда вообще молимся не о том, о чем нужно. А Бог все равно знает и все равно отвечает, так как нужно. Ну и последнее. 2 Коринфянам, 1 глава с 21 стиха. 2 Коринфянам, 1 глава с 21 стиха. «Это Он, Бог, который укрепляет нас с вами в единении с Христом-помазанником, и который помазал и нас. Это Он отметил нас своей печатью и послал как залог своего Духа в наши сердца». Третье, что мы получаем? Залог. Вопрос к вам, а что такое залог? Предоплата. Не совсем взаймы. Да, гарантия. Вот, наверное, правильно было бы это назвать, гарантии, да? То есть это действительно, когда заплачена определенная сумма, как гарантия покупки уже окончательной, да? Вот присмотрел я что-то в магазине, чтобы точно оно мне досталось, я какой-то залог оставляю, да? Какую-то часть суммы, то есть подразумевая, что она как бы выплачена, но это чуть-чуть растянулось во времени. Залог Духа Святого в нас – это залог чего? Залог окончательного спасения и нашего совершенства. Вот смотрите, вам легко подчас бывает верить в то, что наступит момент, когда там, на небесах, вам будет настолько хорошо, что вы представить себе не можете. Мы убеждаем себя в этом. Иногда мы стараемся всеми усилиями, да, своими внутренними верить в это. Верю, 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 Господи. Да? Знаете, а Бог по-другому, Он говорит, ты не выжимай из себя веру. Ты посмотри на Духа Святого, который в тебе. Ты посмотри, как Он действует в тебе, что Он тебе дает, что Он с тобой делает, и тебе не придется себя убеждать. Ты уже здесь, в этих же условиях, с этими же людьми несносными, да? Ты уже будешь жить как на небесах, потому что все это здесь уже происходит. Потому что если здесь этого не происходит, если здесь, грубо говоря, рая нету, вот здесь, в сердце, то большой вопрос, а есть ли у меня этот залог? потому что залог – это что-то очень определенное. То есть Бог как бы заранее говорит, вы уже в раю, да, не озирайтесь вокруг, да, это не похоже на рай, это все понятно. Здесь, сюда, сюда обратитесь, посмотрите, что с вами делает Бог. И если вы видите, как Он к вам относится, если вы понимаете, кто Он, если вы уже видите вот это вот некое предвосхищение будущего, все правильно, вы правильным путем идете, с вами все правильно происходит. Потому что Бог не меняет мир под нас, Бог нас меняет. В этом Его задача, в этом смысл залога. Итак, вот, собственно, о чем мы с вами говорили, да? Как устанавливать взаимоотношения с Духом Святым? Нужно стать в правильную позицию в отношении Святого Духа, имея в виду те условия, которые мы с вами сегодня проговорили. Бог – это личность, которая общается с нам, Дух Святой – это личность, которая общается с нами посредством нашей совести, которая им же и очищается. Дух Святой предостерегает нас от определенных действий, побуждая к действиям противоположным, которые мы сегодня перечислили. И Бог дает нам вот то, что мы сейчас говорили, Он нас усыновляет, помогает в том, в чем мы не способны себе сами оказать помощь, и дает нам залог, некое предвосхищение будущего рая и спасения и совершенства. Итак, вот так устанавливаются взаимоотношения с Духом Святым. Пожалуй, наверное, сейчас мы с вами проговорили такой механизм установления отношений, да, такую теорию своеобразную. Наверное, хорошо было бы получить какие-то более живые примеры, да, ну, помимо тех свидетельств, которые мы с вами будем слушать дальше, друг о друге. Поэтому следующие наши, по крайней мере, две проповеди мы с вами посвятим тому, как Дух Святой действует в людях, точнее, в библейских персонажах. И будем мы с вами говорить не только о Новом Завете. В следующий раз мы начнем с вами с Ветхого Завета. И вот этот момент очень интересный, ведь мы с вами, говоря о Духе Святом, поневоле представляем себе новозаветную эпоху, да? Но мы знаем, что Дух Святой действовал с момента сотворения и, соответственно, уже тогда оказывал на людей свое воздействие. Есть ли разница между действием Духа Святого в Ветхом Завете и в Новом Завете? Как Он действует в Ветхом Завете? Что происходило с людьми? Что Он с ними делал там? Какое это имеет отношение к нам, и можем ли мы действительно видеть в этом для себя урок? Вот об этом мы с вами будем говорить в следующую среду. Что ж, давайте молиться. Давайте встанем. В тихой, молчаливой молитве про себя. Размышляйте о том, что вы сегодня услышали, какие мысли пришли вам в голову, что, может быть, вам открылось. Молитесь, обращайтесь к Богу. Обращайтесь к Духу Святому, потому что Писанием это не запрещается. Устанавливайте с Ним отношения, потому что именно для этого, в день Пятидесятницы, 2000 лет назад, Он пришел на землю.